самый восточный город Запада. Если от сотрясения мозга и переломов Фондорина уберегла наука правильного падения, то от кинжала спас другой навык – в миг опасности отключать разум и всецело доверяться инстинктам. Не сознание, не воля, а инстинкт заставил полуоглушенного Эраста Петровича увернуться от удара. Сталь звонко ударила о закопченную рессору. Клинок, зажатый в черной руке, немедленно сделал боковое рассекающее движение, от которого в тесном пространстве отпрянуть было некуда, но Фондорин и не стал этого делать. Он перехватил запястье неразличимого в темноте врага, резко вывернул, оружие упало на шпалу. Теперь нужно было обезопасить и вторую руку несостоявшегося убийцы. Не выпуская запястья, Эраст Петрович вытянулся, достал до места, где должен был располагаться левый локоть противника, но пальцы сжали пустой рукав. «Однорукий?» От неожиданности Фондорин на мгновение ослабил хватку и неизвестный рывком высвободился, извернулся всем телом, перекатился под колесной осью, пополз прочь на четвереньках. Кремовый костюм был все равно загублен, поэтому Эраст Петрович тем же собачьим манером ринулся вдогонку. Ничего, кроме подметок и черной полы, какого-то длинного одеяния разглядеть было нельзя. Убийца, даром что пользовался только тремя конечностями, полз очень резво и успел вылезти из-под вагона, прежде чем был настигнут. Выбравшись наружу, Фондорин снова наполовину ослеп, теперь уже от солнца. За 10 или 20 секунд, проведенных во мраке, зрачки успели расшириться. Полусогнутый человек в черной черкеске и серой папахе улепетывал через соседнюю колею, по которой, пыхтя дымом, громыхал паровоз. Убийца проскочил перед самым его буфером, а Эрасту Петровичу пришлось остановиться. Вслед за локомотивом потянулись цистерны, конца им было не видно. Ушел. Пробормотав слово, недостойное уст благородного мужа, Фондорин не стал дожидаться, пока проедет длинный состав, в этом не было никакого смысла. Обратно на платформу он вылез, похожий на черта, весь в мазуте и копоти, с непокрытой головой и растрепавшимися волосами. «Вы не убились?» — обступили его свидетели инцидента, вернее, только первые его половины. «Каков, однако, мерзавец! Сшиб человека и сбежал! Варье совсем распоясалось! Вам надо бы в медицинский пункт!»
«Благодарю, я совершенно цел!» Сквозь зубы ответил добрым самарянам Эраст Петрович, и его оставили в покое.
От багажного вагона возвращался Масса. За ним носильщик катил на тележке Кларин сундук.
«Какой вы грязный! Вы лазили под вагон, господин?»
— удивился японец. С интересом поглядел на кинжал, зажатый в фондоринской руке.
«Красивый вакидзаси! Вы лазили за ним? А ножен там случайно не было?»
«Где воришка?»
— спросил Эраст Петрович, озираясь.
— Какой воришка?
Обычно господин и слуга разговаривали на смешанном русско-японском наречии, причем каждый пользовался своим родным языком, но случалось, что некоторые слова Масса понимал не сразу.
— За которым тут все гонялись?
— А, Доробо. Да, бегал какой-то. Убежал, не догнали.
Фондорин снова выругался, теперь по-японски.
— Я не знал, что его нужно поймать, — стал оправдываться Масса. «Мы же приехали в Баку не для того, чтобы ловить вокзальных вориська».
Эраст Петрович угрюмо вертел в руках кинжал, хвост удравшей ящерицы. Масса был прав. Превосходное оружие из настоящей дамасской стали. Рукоятка слоновой кости с искусным рифленым орнаментом. «А это что? Зачем здесь вырезан грубый черный крест?»
«Позволю себе заметить, господин, что, хоть вакидзаси очень недурен, вряд ли стоило портить из-за него одежду», — сказал японец. «Я бы слазил сам»,
— Фондорин не ответил. Он сейчас думал не об испорченном костюме. Это было покушение, отлично продуманное и подготовленное. Один сообщник столкнул намеченную жертву с перона, другой поджидал внизу с обнаженным кинжалом. Любой человек, не обученный искусству выживания, сейчас валялся бы под платформой с перерезанным горлом. Вопрос вот в чем. Преступники хотели убить именно Фондорина, или же он стал случайной жертвой шайки вокзальных уголовников? Пожалуй, второе. единственный обитатель Баку, у которого имелись причины опасаться Ираста Петровича, не мог знать о его приезде. Тифлисский полковник предупреждал, что в Баку множество разбойников. Должно быть, человек в щегольском костюме и с сигарой выглядел лакомой добычей. Если столкнуть этакого франта под поезд и прикончить, в карманах наверняка найдется чем поживиться. Поражала легкость, с которой бандиты отважились на мокрое дело, но на Диком Востоке, как и на Диком Западе, человеческая жизнь, вероятно, стоит дешево. Пока носильщики укладывали чемоданы на тележку поверх сундука, Фондорин рассказал помощнику о происшествии. Масса насупил редкие брови. «Нужно найти однорукого убийцу. Этот человек вас обидел. Обиды прощать нельзя».
«Кроме того, я желал бы удостовериться, что нападение действительно было случайным», — заметил Раст Петрович, пытаясь оттереть платком пятна на коленях. «Думаю, мы без большого труда отыщем субъекта с такими характерными приметами. Пустой рукав, черная черкеска, серая барашковая папаха, мягкие сапоги без каблуков».
«И оторвем ему вторую руку!»
Лицо японца просияло кровожадной и в то же время лучезарной улыбкой.
«Поездка становится все интереснее, господин. Мы искали одного обидчика, теперь будем искать двоих. Клянусь Иисусом Христом и перерождением души, мне нравится этот город!»
Через великолепный зал ожидания, в котором мог бы разместиться двор восточного владыки, они вышли на привокзальную площадь, почти целиком занятую пышно-зеленым сквером, содержание которого в столь жарком климате, на почти безводной почве, должно было стоить городу немалых денег. Ираст Петрович огляделся, впитывая первые впечатления от Баку. Ярко, знойно, шумно, пахуче, суетливо. Было много извозчиков, частных экипажей, автомобилей, но толкаться среди толпы пассажиров, только чтобы поскорее уехать, не хотелось. Лучше подождать, пока публика разъедется, а тем временем запастись местной прессой. Газетчики вокруг так и сновали, их вопли были по большей части непонятны.
«К забастовке присоединились балаханы! На 225-й забил фонтан! В мордоконях кровник застрелил Гаджира Джаба Зарбалиоглы!
В Сараеве убит наследник австрийского престола!»
Раст Петрович схватил мальчишку, крикнувшего про Сараева, за плечо.
«Что-что? Дай-ка!»
Местная газета «Каспий» перепечатывала сообщение телеграфного агентства «Рейтер».
«Из Вены! 15-28 июня в боснийском городе Сараево 19-летний серб произвел выстрелы из револьвера в эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Обе августейшие особы были смертельно ранены и вскоре скончались. Австро-Венгерская империя потрясена. Повсюду проходят антисербские манифестации».
Вчера ночью, когда поезд отправлялся из Тифлиса, о покушении еще не было известно. Рядом тоже с газетой в руках дожидался извозчик и инженер из соседнего купе. Поклонившись Фондорину, он сказал:
«Бедный Франц Иосиф. Над ним тяготеет злой рок. Брата казнили мексиканцы, жену закололи напильником, сын застрелился, а теперь убили племянника. Что за несчастное семейство эти Габсбурги?»
В эпоху, когда Фондорин вынужденно обретался за пределами Отечества, ему довелось свести знакомство с несчастным семейством, для которого он провел одно деликатное расследование, оставшееся тайной для прессы и даже полиции. Несколько раз встречался Ираст Петрович и с императором Францем Иосифом. Над этим долгожителем, сидящим на престоле уже седьмое десятилетие, принято посмеиваться. Однако лоскутная центральноевропейская страна удерживалась на плаву лишь опытом и хитростью старого лиса. Если собственная империя, российская, по мнению Ираста Петровича, не дужила тяжело, но, может быть, еще не смертельно, то держава Габсбургов дышала на ладан. Государственное образование, в котором одна большая нация попирает множество других, еще может кое-как существовать на задворках Европы и на просторах Азии. Однако посреди просвещенного континента подобный анахронизм не имеет шансов на выживание. В России господствующая народность, великоросская, по крайней мере, составляет почти половину, а в Австро-Венгрии немцев
сосредоточивших в руках всю полноту административной власти, едва пятая часть населения. Фандорин давно пришел к убеждению, что разношерстные по этническому составу, верованиям и культурным традициям народы могут мирно уживаться лишь в том случае, если это всем выгодно, и никто не чувствует себя ущемленным в правах. Иначе рано или поздно случится взрыв. Россия пока еще может этой трагедии избежать, если правительство переменит свою конфессиональную и национальную политику по отношению к 30 миллионам мусульман, 10 миллионам католиков, 6 миллионам иудеев и прочим второсортным и третьесортным обывателям, лишь бы только не произошло внешнего либо внутреннего потрясения. А Сараевская трагедия – вполне может перерасти из проблемы австрийской или австрийско-сербской в более серьезный конфликт. Всем известно, что Россия считает Сербию своей зоной влияния. Сербы уповают на царя, как на своего покровителя. Не хватало только войны двух инвалидных империй из-за столкновения государственных самолюбий. Впрочем, такой исход маловероятен. Не сошли же они с ума. Обменяются нотами, составят конфликтную комиссию, проведут согласительную конференцию. «Как-нибудь уладится», — успокоил себя Эраст Петрович. Тем временем подошла очередь садиться в экипаж. От элегантной пролетки пришлось отказаться, Кларин сундук в нее бы не влез. Взяли фаэтон, длинную двуконную коляску, где багаж можно было уложить и сзади, и на дне.
«Куда прикажешь, эфенди?»
— спросил чернобородый возница в плоской шапочке. «На Горчаковскую улицу, гостиница «Новая Европа». Фандорин сделался мрачен и собран. Не из-за Австрии, даже не из-за вокзальных разбойников. Надо было укрепить нервы перед встречей с супругой. С кислой миной смотрел он на дома и улицы города занавеса. Азия, померещившаяся в константинопольских контурах вокзала, растаяла. Фаэтон подпрыгивал по булыжнику идеально прямого, совершенно европейского проспекта. Дома каменные, в 3-4 этажа, будто на Петровке или Неглинной. Публика тоже малоинтересна, как в центральной части Тифлиса. То есть попадались прохожие в восточном наряде, но они составляли незначительное меньшинство. Дамы шли с кружевными зонтиками, в воздушных шляпках и светлых платьях, а когда на перекрестке показались две женские фигуры с закрытыми лицами, Масса чуть не вывалился из коляски, все оглядывался, ужасно заинтригованный. Он никогда еще не бывал на мусульманском Востоке. Бакинки в чедрах встретились им еще несколько раз, и каждый раз японец впивался в них взглядом. «Должно быть, женщины в Баку очень умны», — наконец изрек он. «С чего ты взял?» «Те, кто уродлив, предпочитают прятать лицо. Это ли не свидетельство ума? Но встречаются и глупые», — прибавил он минуту спустя. «Вон та, тощая кикимора, лучше бы завесилась тряпкой».
Русское слово «кикимора» вошло в речевой обиход массы недавно, понравилось своей звучностью и японообразностью. А у Фандорина обнаружился новый повод для расстройства. Оказалось, что в Баку мужчин, одетых точь-в-точь, как неудачливый убийца, черная черкеска, серая папаха и даже кинжал с костяной ручкой на поясе, довольно много. Из особых примет оставалась лишь однорукость. Самый надежный способ перебить сгущающуюся хандру — сделать что-нибудь полезное. Кларин сундук может подождать. Не начать ли с подполковника Шубина? Костюм, правда, испачкан, и шляпа потеряна. Ну и ладно.
«Поезжай сначала в градоначальство», — сказал Эраст Петрович вознице, заглянув в карманный путеводитель. «Садовая, дом один, знаешь?»
«Кто не знает?»
Певуче откликнулся бородач, полуобернувшись и прикладывая ладонь к груди. Не желая терять времени даром, Фандорин развернул складную карту города. Нужно было как можно скорее разобраться в местной топографии. Так, Фаэтон едет через регулярные кварталы, выросшие уже при русских. Где-то слева старый город, бывшая столица Бакинского ханства. Ага, вон, за аккуратным, но... лысоватым бульваром показалась серо-желтая стена с закругленными зубцами, напоминание о Востоке. Но по правой стороне
Увы, сплошной шеренгой тянулись серые фасады домов французской архитектуры.
Фондорин почувствовал некоторое разочарование, как в свое время от знакомства с Йокогамой, в облике которой оказалось так мало экзотики. Бесцеремонный паук-запад все больше оплетает своей серой паутиной планету. Стандартная архитектура, единообразие одежды, повсюду европейская речь. Вот ведь восточный город, принадлежащий русскому престолу, а улица будто в Ницце, половина вывесок на французском и немецком.
«Городоначальству, эфенди!»
— показал фаэтончик, придерживая лошадей. В самом конце широкого бульвара, дальше уже шла морская набережная, виднелся красивый особняк, лепной фасад, нарядные балконы, вдоль по тротуару фигурные фонари. Если б не дежурившие у парадного входа полицейские, невозможно было бы заподозрить, что в этом нарядном палаце располагается скучное казенное учреждение.
«Жди, могу задержаться», — сказал Ирас Петрович помощнику.
Внутри здание оказалось еще роскошнее, чем снаружи. Вряд ли в каком-нибудь другом городоначальстве империи на интерьер было потрачено столько мрамора и бронзы, а под высоким потолком посверкивала хрустальная люстра, такую хоть в театр. Ее донце, переливающийся всеми цветами радуги, венчал золотой круг с крупно выгравированной надписью «Дар от 28-го съезда нефтепромышленников».
«А, ну тогда понятно».
Подождав несколько минут в очереди к окошку дежурного, Ирас Петрович спросил, на месте ли помощник городоначальника Шубин.
«Нет», — был сухой ответ. «Подполковник уехал и нынче уже не ожидается».
Пришлось сказать, что к Шубину срочное письмо из канцелярии наместника. Чиновник изобразил вежливую улыбку.
«Если срочное, посоветую поискать господина подполковника в Лаканте. По понедельникам об этот час они всегда там».
«Что это такое?» — спросил Фондорин, доставая книжечку.
«Ресторан Варите».
Несколько удивившись, Ирас Петрович не стал записывать адрес увеселительного заведения. С Шубиным лучше было поговорить в серьезной обстановке, без помех. Получалось, что крюк проделан зря. Сразу приступить к делу не получилось.
«Хорошо, заеду позже».
Гостиница «Новая Европа», современное семиэтажное здание, Фондорину не понравилось. Ну, Европа, ну, новая. Могло бы стоять в Москве или в Берлине, и вся Горчаковская улица была такая же дистиллированно-европейская. Только для Европы было очень уж жарко. Коляски бросились швейцары разгружать багаж.
«Только сундук», — сказал Фондорин, а Массе и фаэтончику снова велел ждать.
В вестибюль Ирас Петрович вошел, будто в приемную зубного врача, с выражением кроткой и мужественной готовности к страданию. Приблизился к рецепции. «Госпожа Клара Лунная у себя?» Надутый портье с подозрением оглядывал запачканный фондоринский пиджак и молчал.
«Разве киносъемочная группа остановилась не у вас?»
«Точно так-с, у нас. Однако, если вы госпоже Лунной на предмет автографа, беспокоить строжайше воспрещено. Даже не просите».
Ирас Петрович знал, что Клара превосходно умеет влюблять в себя обслуживающий персонал. Лакеи, официанты, горничные, гримеры всегда грудью встают на ее защиту. Обожание достается Кларе не за щедрые чаевые, а за превосходно сыгранную человечность. Интимно улыбнуться, легко коснуться рукой плеча, а лучше всего доверительно пожаловаться на мигрень или усталость, и сердце маленького человека завоевано. «Я не за автографом, а передайте госпоже Лунной, что приехал муж». На щекастом лице служителя сменилась гамма сильных чувств. Недоверие мелькнуло и исчезло. Такой солидный господин, пускай в грязном костюме, врать и тем более шутить не станет. Оживление, такая новость, затем почему-то смятение.
«Здесь ли она?» — нетерпеливо спросил Ирас Петрович. Разбираться в переживаниях гостиничного портье ему было не досуг.
«Так точно-с, в зале Трианон. Он заарендован под съемочный павильон. Вся группа там работают. Господин режиссер очень ругаются, если кто-то помешает. Однако ради такого гостя...»
Портье изобразил готовность немедленно, сию же секунду, сорваться с места, но Фондорин с облегчением воскликнул.
«Нет-нет, пусть работают. Велите поднять в номер вон тот сундук». а я оставлю для Клары записку. Не угодно ли покамест заселиться?»
«Не угодно, я остановлюсь в другом отеле. У меня в городе свои дела, вся эта суета будет мне мешать». Фондорин показал на рабочего в синем халате, который проворно катил через вестибюль какую-то огромную прожекторно-образную штуку.
«Понимаю-с».
Однако по изумленной физиономии портье было видно, что он не может взять в толк. Кто в здравом уме может отказаться от счастья поселиться в одном номере с Кларой Лунной?
«Эй, милейший!» — поманил Фондорин рабочего. «Когда закончится съемка?»
«Через 10 минут перерыв. Лампам передых нужен», —
ответил тот, вероятно, это был осветитель. Ираст Петрович заторопился. «Какая гостиница в Баку самая лучшая?»
«Наша»,
— с достоинством ответил портье.
«Ну а номером вторым какая?»
«Националь. Приличное заведение, но с нами не сравнить. Однако, если в съемке скоро будет перерыв, отчего бы вам не присесть за столик? Я распоряжусь подать оранжаду, а если прикажете, выну из холодильника шампанское».
«Не нужно, я еще вернусь».
Фаэтончику повезло, теперь ему предстояла поездка в третий конец. «Националь, знаешь?»
«Кто не знает?»
Все с той же флегматичной почтительностью поклонился азиат.
Наврал толстощекий портье. Отель «Националь» был респектабельней Новой Европы и дороже. Цены на номера заставили Фондорина покачать головой. Зато здесь было уютно и старомодно, без новаришеского шика. И вышколенная прислуга встретила нового постояльца так, будто ждала его всю жизнь. Плохо лишь, что до Клариной гостиницы было очень уж близко, всего 5 или 10 минут пешком. Едва Ираст Петрович успел умыться и переодеться в белую полотняную пару, как раздалось громкое «тук-тук-тук». Прислуга столь энергично не стучит. Неужто Клара? Ну, разумеется. Чертов портье сразу же понесся к ней докладывать о приезде мужа и о том, куда тот отправился. Растягивая губы вежливой улыбки, Фондорин открыл дверь, и улыбка из натянутой сделалась обыкновенной, естественной.
«Ираст Петрович, господин Масса!»
На пороге, сверкая всеми зубами, стоял молодой франт. Жилет у него был в золотую искорку. Напомаженный кок сверкал и лучился. На фиксатуаренные усики торчали хвостиками. Месье Симон, кинематографический продюктер, старался выглядеть так же безупречно, как Фондорин, но немного перебарщивал с элегантностью. Ираст Петрович пожал старому приятелю руку. Массе гость низко поклонился, а японец важно кивнул. Такой у них был ритуал. Потом оба просияли.
«Сёнка-кун! Какой старый-стар, мородец!» — похвалил Масса. «Марсина нарбу!»
30-летнему возрасту мородец успел прожить уже несколько очень разных жизней, так что, глядя на него, Фондорин иногда задумывался о бездонных ресурсах метаморфизма, заложенного в человеческую натуру и так мало используемого большинством живущих. Когда-то человек, которого вся киноиндустрия знала под именем месье Симон, был малолетним хитровским уголовником. Потом заделался натуральным парижанином и энтузиастом серебряного экрана, а в последние 3 года опять пустил корни на российской почве. От всех этих пертурбаций и нехватки формального образования речь Симона представляла собой рагу из русского и французского. Когда не хватало нужного слова или оборота, продюктер без колебаний вставлял гальское «мо» и немало тем не смущался.
«Pourquoi faire?» —
пожал плечами Симон.
«Я продюктер, а там распоряжается режиссер и киносъемщик».
Цепкий взгляд Ираста Петровича отметил, что за неподдельной радостью молодого человека, кажется, скрывается смущение. С чего бы? Симон конфузливостью никогда не отличался.
«Ваш arrivé — такая неожиданность!»
С несколько преувеличенным энтузиазмом воскликнул продюктер.
«Клара меня не предупредила!»
Это для нее сюрприз, и Фондорин поменял неприятную тему. «Как движется картина?
Я знаю, случилась задержка.
У тебя опять финансовые трудности? Как известно, у каждого человека есть своя денежная карма. Кому-то деньги сами идут в руки, другой бьется, урабатывается до полусмерти и вечно сидит на мели. У месье Симона денежная карма была своеобразной. Золотые ручьи стекались к нему со всех сторон без видимого усилия, но также быстро убулькивали дальше, оставляя продюктера
ни с чем. Нет, Симон не шиковал, не пускал деньги на ветер, он был расчетлив, даже прижимист, но им владела одна единственная страсть — снимать кино, и каждую копейку он вкладывал в очередной проект. За первые два года российской жизни Симон сделал 6 картин, 3 удачные и 3 провальные, то есть трижды разбогател и трижды разорился. После очередного банкротства, весь в слезах, он пришел к Фондорину просить в долг. И раз Петрович дал не только денег, но и совет, изменивший всю жизнь кинопромышленника. «Тебе не будет удачи с собственными деньгами. Ты не виноват, это такая особенная карма. Попробуй работать с чужими капиталами».
Тогда-то Симон и изобрел новую профессию — снимать картины на средства, привлеченные со стороны, и лично следить за каждым потраченным рублем. Поскольку русского слова для этого ремесла не существовало, Симон пополнил дефицит за счет французского языка и стал продюктором. Оказалось, что Симон виртуозно умеет находить деньги и рачительно ими распоряжается. В качестве режиссера на собственных постановках он был не особенно хорош, однако обладал фантастическим чутьем на талантливых людей. Предшествующая его фильма «Гибель Титаника» с Кларой Лунной в заглавной роли собрала рекордную кассу и даже попала на европейский кинорынок. Новую постановку на ориентальную тематику Симон затеял с невиданным размахом и рекордным бюджетом, если верить газетам, чуть не в 300 тысяч. Фондорин правильно рассчитал, что, спросив про съемку, избавит себя от необходимости объяснять причины своего приезда.
«Нет, с деньгами pas de problème. Никогда еще я не был так свободен в расходах, но это восточная медлительность, никакой пунктуалите. А ведь я замыслил совершить революцию, сделать русский синема первым в мире. О, месье Гомон еще пожалеет, что не взял меня в партнеры».
Глаза продюктера загорели, щеки порозовели. Он сел на любимого конька.
«Я делаю цветную и звуковую картину со съемкой на 3 камеры. И сумопомрачительный экзотик ориенталь с божественной Кларой Лунной. Мир сойдет с ума».
«Цветную и звуковую?» — заинтересовался Ирас Петрович, считавший своим долгом следить за новинками прогресса во всех технических отраслях. «Как это возможно?»
«Очень просто. То есть очень непросто. Кадры будут раскрашены вручную во всех копиях, а звук будет пререкорде на граммофонную пластинку. Bien sûr, актеры на крупном плане у нас не говорят, только издали или со спины. Но шум природы, улицы, звуки боя — все будет натюрель, натюрель. Эта система озвучания называется хронофон».
«Любопытно», — признал Фондорин. «Может произвести сенсацию. Публика падка на новое».
«О, это лишь половина моего проже. На прошлой картине я сделал великий декувер. Для успеха фильмы нужно превращать заглавную актрису в этуаль, сияющую на небе. Я вложил 50 тысяч в печатание афиш, карт-посталь, календарей. Я начал издавать иллюстрированный магазин, и на каждой обложке Клара Лунная».
«Да, я видел», — вздохнул Фондорин. Правая половина дома в Сверчковом переулке была вся завешена произведениями полиграфического искусства. Клара с заломленными руками, Клара со слепительной улыбкой, Клара с трагически поднятыми бровями, Клара на коне, Клара на айсберге и прочее, прочее.
«Вы не представляете, какой это дало эффект!»
Симон не заметил тени, пробежавшей по лицу собеседника.
«Новые фильмы еще не снято, а прокатчики уже завалили нас заявками. Армия Клариных обожателей выросла в 10-ро. Конечно, поклонники создают certain дискомфорт, особенно здесь, в Баку, где мужчины так пылки и настойчивы, но это только усиливает люмьер, которым окутан настоящая туаль».
Лишь сейчас рассказчик обратил внимание на помрачневшее лицо Ираста Петровича и сбился, сообразив, что мужу вряд ли приятно слушать такое про свою жену. Но долго смущаться было не в характере Симона.
«Есть еще одно последствие этуализации кинематографа».
Он сделал комичную гримасу.
Теперь тысячи женщин мечтают стать этуалями. Театральные актрисы, курсистки, гимназистки, скучающие дамы шлют мне тысячи писем и фотографий. Я стал пользоваться «grand succès» у женского пола. Не успеваю делать «селексион».
«Что такое «селексион»?»
— спросил Масса, переставший раскладывать вещи и навостривший уши, как только речь зашла о женщинах.
«Отбор кандидаток на роли. Проверяешь, хороша ли лицом и фигурой, и талантлива ли, негодных отсылаешь».
Похоже на кастинг, так у англичан называется отбраковка лошадей перед скачками, поморщился Фандорин.
«Кастинг?»
— повторил Симон звучное слово.
«Звучит солидно. Жестче, чем селексион. Запомню».
Масса подошел, полуобнял приятеля, заговорил вкрадчиво.
«Сёнка-кун, ты борсёй человек. Очень занятой. Тебе нужен помощник, делать кастинг. Я тебе помогу. Кто учит тебя обращаться с дзентинами? Я знаю торг дзентинах. Рицо, фигура, все будет самое лучшее».
Представив себе фильмы, в которых сплошь играют актрисы, соответствующие Масиному вкусу, Фандорин содрогнулся. Но Симон выкрутился.
«Вы забыли о таланте, сенсей. Только продюктор может определить, есть ли в актрисе потенциаль коммерциаль. Даже режиссеры этого не понимают».
Масса задумался.
«А если дзентина очень красивая, но не тарантливая, не уцелит ты ее, бедную, выгонять?»
«Беру в ассистентки», — хихикнул Симон и посмотрел на часы. «О, Ираш Петрович, идемте скорее, пока перерыв. Как только остынут лампы, снова начнется турнаж, и режиссер Кларе никого не подпустит. О, он у нас сумасшедший!»
«Да-да, идем». Идея провести разговор с Кларой коротко, пока не остыли лампы, Фандорину понравилась. Соблюсти приличие и свободен. Можно спокойно заняться делами. По дороге обратно в Новую Европу из-за жары шли не быстро, старались держаться тени. Симон без остановки рассказывал про картину. Ирасту Петровичу было неинтересно. Он слушал вполуха.
«А режиссер у меня полный ку-ку. Хоть сейчас Вазиля для психов. Мне с ним ужасно повезло. Я просто на седьмом небе».
Не заботясь о логике, стрекотал Симон.
«Я Леона Арта этого сначала взял от Дезэспуара. Денег на картину не было, а у него дядя нефтяной пронс. Хотел сделать из племянника специалист, послал учиться в Америку на нефтяные промыслы. А Леон в Калифорнии влюбился в синема. Ну, сказал дяде: не хочу нефть, хочу в кино. Ву компрене? У Леона есть деньги, но он не знает, как делать кино. А я знаю, как делать кино, но не имеет денег. Вы не поверите, когда его встретил, я был просто в бездне отчаяния».
Симон мог находиться только в двух эмоциональных состояниях. Либо на седьмом небе, либо в бездне отчаяния. Поэтому Ираст Петрович подавил зевок и ничего не сказал.
«Мой проже ориенталь рассыпался. Все деньги пропали, кредиторы грозят судом. Я вам рассказывал, как гнусно обманул меня эмир Бухарский».
Фандорин покачал головой.
«Ну как же! Это был кошмар, восточное вероломство. Я собрал деньги, чтобы снимать ориентальную фильму в натуральном милье. Не в павильоне, не в Крыму, а на самом настоящем Востоке. По сценарию нужен Багдад, но Бухара — это еще лучше. Не так далеко, заграничные паспорта доставать не нужно, а мечети, дворцы, кюполеты, как их, минареты — все как тысячу лет назад. Договорился с двумя бухарскими министрами. Это была бы сенсасьон, но перед самым отъездом вдруг началось. Придворная канцелярия написала, что его светлость эмир обеспокоен, не будет ли в картине чего-нибудь зазорного для Бухары. Затребовали на прочтение сценарий. Вообразите, я сценарий даже актерам читать не даю. За него большие деньги уплачены. Украдут идею и адье, отказал. Раз так, пишут, не приезжайте, иначе секир башка — полный крах. Я в бездне отчаяния. Экспедисьон сорван, скандал в газетах, инвестиционеры забрали деньги назад.
Симон схватился за голову, охваченный ужасными воспоминаниями.
И тут Леонард прочитал в газете про картину. Деньги, говорит, есть, снимать можно в Баку. Один кондисьон, режиссером будет он. Я согласился, потому что выхода не было. И что вы думаете? Леон оказался безумно талантлив.
— в восторге вскричал продюктор.
«Я на седьмом небе! Мы с ним перевернем всю индустрию синематографик!»
Они уже дошли до отеля, но Эраст Петрович не спешил войти. Показал жестом. «Рассказывай, хочу дослушать». У входа группками стояли и курили люди. Одни в обычной одежде, другие в тюрбанах и халатах. Значит, перерыв еще не закончился. А Фандорин хотел попасть к Кларе в самую последнюю минуту.
«Что за картину ты снимаешь?»
«Любовь Калифа. Магия и тайна Востока. Впервые на экране. Муа!»
Симон поцеловал кончики пальцев.
«Не сюжет, марципан. Великий Гарун Аль-Рашид Калиф Багдадский по ночам бродит переодетым по Багдаду, чтобы знать жизнь простого народа. Видит в окне красавицу Бибигуль. Куде-фуду, сражен самое сердце. Но Гаруна решает скрыть свой позицион, чтобы Бибигуль полюбила мужчину, а не владыку».
«Оригинальный сюжет», — не удержался Рас Петрович.
«И я про то же. Беда в том, что в красавицу влюблен глава ордена убийц, ассасинов, злодей Сабах».
«Погоди», — удивился Фандорин. «Если ты имеешь в виду Хасана ибн Сабаха, он жил на 3 века позднее Гаруна. Во времена Аль-Рашида ассасины еще не существовали».
«В самом деле?»
Продюктор не опечалился.
«Ну, а у нас так. Неважно. Сейчас будем делать ту нашу сцену, от которой все сойдут с ума. Имажине, злодей замыслил овладеть красавицей, одурманив ее парами гашиша. Бибигуль во власти сладострастных видений воображает, будто с нею прекрасный юноша, которого она видела из окна. А на самом деле это Сабах. Леон придумал невероятно смелый мизансен. Боюсь, в России будут проблемы с цензурой. Думаю, мы сделаем специальный вариант для заграничного проката, без купюр. Клара обнажает ногу до самого колена, а через прозрачную кисею видно грудь. Только вообразите, какая-то будет бомба!»
Он со счастливой улыбкой возрился на мрачную физиономию Фандорина. Спохватился. Испуганно заморгал. И Рас Петрович думал не про прозрачную кисею, а про то, что, наверное, уже пора идти. Симону он успокаивающе кивнул.
«Тут появляется Гарун, и эта сцена разбивает ему сердце».
Все же несколько скомканно завершил рассказ продюктор.
«Сейчас будем снимать концовку эпизода. Объяснение Гаруна с Бибигуль. Ой, идемте, идемте, остается 5 минут».
В вестибюле гостиницы народу было еще больше, чем снаружи. Здесь вперемешку разгуливали и болтали друг с другом стражники, молодые люди в коротких модных пиджачках, стриженные барышни с папиросами, рабочие в фартуках. Симон фамильярно приобнял Адалиску в шальварах.
«Где Клара?»
«Репетирует. Леон нас всех выставил из павильона».
Вдвоем они прошли коротким пустым коридорчиком.
«Я арендовал под съемку банкетный зал», — объяснил шепотом Симон. — «Все интерьеры турнируем там, только декорацион меняем».
Перед дверью, края которой были обиты войлоком, он остановился, приложил палец к губам. Выражение лица сделалось сосредоточенно благоговейным, будто в церкви перед алтарем.
— «Леона нельзя сбивать с настроения»,
— одними губами прошелестел продюктор.
— «Он устраивает истерику, отказывается работать. Тогда весь день пропал».
Бесшумно приоткрыл створку. Фандорин заглянул через его плечо. Окна зала были наглухо закрыты щитами. На одном нарисованы купола и минареты, на другом висит большая, ослепительно яркая лампа, очевидно изображающая солнце или, быть может, полную луну. Деревянные перегородки, составленные буквой «П», огораживали середину помещения. С внешней стороны они были из грубо сколоченных досок, но изнутри — увешаны коврами, так что получалась богатая, по-восточному украшенная комната. Сильные прожекторы освещали ее с 3 сторон. Стояли 2 кинокамеры, одна на отдалении, вторая прямо над диваном, где сидели репетирующие. Клара была с выкрашенными в черный цвет волосами, одета в газовую тунику. Вообще-то восточной красавице полагалось бы носить шальвары, но тогда не было бы видно стройных ножек.
«Вот так вот закрываете рукой глаза и сладострастно стонете», — говорил молодой человек в челме и парчевом плаще.
Он приложил кисть ко лбу, изогнул шею и томно протянул.
«О, это Леон», — шепотом объяснил Симон.
прогнал Мазжухина, захотел сам играть калифа. И получается манифик. Талант, он во всем талант.
«Я еще во власти гашиша?» — спросила Клара. Режиссер вскочил, сдернул с головы тюрбан, длинные черные кудры рассыпались по плечам.
«Ах, ну при чем здесь гашиш? Вы околдованы чувственной страстью, она сильнее наркотика. Вы даже не поняли, что это он, вам все равно, то он, другой. Бывают такие мгновения. Вы любите любовь, вы женщина!»
Он ломал тонкие руки, прижимая их к груди. «Красивое лицо, одухотворенное», — подумал Фондорин. «Даже чрезмерный нос не портит. Похож на Сирано, поэтичный гасконец». Взволнованная речь режиссера казалась Эрасту Петровичу сумбурной и невразумительной, но Клара, кажется, отлично все понимала.
«Ах, в этой сцене нужно не сыграть, а...»
Длинные пальцы Леона изобразили в воздухе какую-то арабеску.
«Ну, понимаете, да?»
«Конечно.
Ну, чтобы как... по коже...»
Он наклонился и нежно погладил актрису по обнаженной шее. Фондорин удивленно моргнул.
«Вот если так, то приятно, да?»
«Да, да», — проворковала Клара, прижимая щекой к руке режиссера.
«А надо вот так», — тот царапнул ее, — «чтобы сдирать, чтобы мясо под ногтями, чтобы больно. Это и есть искусство, чтобы сначала больно, а потом, понимаете?»
«О, да».
«А потом в камеру, таким взглядом, долгим, в котором...»
Леон опять замахал руками, не в силах найти нужные слова.
«Я думал про эту сцену всю ночь. Я стихотворение написал. Оно вам лучше объяснит. Слушайте».
Клара возрилась на постановщика снизу вверх сияющим взглядом, очень хорошо памятным Фондорину по недолгому, идиллическому периоду их брака. Эраст Петрович вопросительно поглядел на Симона. Тот был красен, глаза опущены.
«Виноват. Не доглядел», — пролепетал продюктер. «Хотя, что я мог?»
«Ах, вот чем объясняется твоя сконфуженность», — подумал Фондорин и присмотрелся к репетирующей паре внимательней. Режиссер пылает страстью, это видно по румянцу, по лихорадочному блеску в глазах. Но и Клара влюблена. Или играет влюбленность, хотя у нее это одно и то же. Так, может быть, Масса был прав, когда предложил наречь Баку «побегом от ведьмы». Господи, неужто? Это было бы избавлением. Талантливый режиссер, вот кем Клара способна увлечься всерьез и надолго. У них столько общего. А господин Арт тем временем декламировал стихотворение. Голос у него был звучный, превосходно модулированный.
«Когда-нибудь, быть может, скоро, я маску тесную сниму с лоскутьями приросшей кожи. Мне будет больно, ну и пусть, из добровольной той неволи, как Одиссей на зов сирены, бегу я прочь с постылой сцены. Все, я избавился от боли, сорвался смех, утихла грусть, молчит портер, умолкли ложи, впустую заглянет тюрьму и отвернется Терпсихора». «О, как это прекрасно!» — простонала Клара. Великолепные обильные слезы хлынули у нее из глаз. Этот ее слезный дар, умение натурально плакать на сцене, всегда потрясал театральных зрителей.
«Чего прекрасного?» — пробурчал Симон, очевидно переживая за Эраста Петровича. «Ни в склад, ни в лад. В середке стиха вроде начало получаться, а потом опять сикость-накость».
«Отчего же?» — возразил Фондорин. «Довольно изящно. Новомодное стихотворение реверси с зеркальной рифмовкой. В салонах исполняется на два голоса, мужской и женский, под аккомпанемент фортепиано. Мужчина читает первую строку, женщина приглушенным эхом последнюю, мужчина вторую, женщина предпоследнюю. И так все стихотворение с обеих сторон».
«А?»
— переспросил Симон, малочувствительный к изящной словесности. «Нет, измены еще не случилось», — определил Фондорин, глядя, как режиссер благоговейно опускается на одно колено и припадает губами кончиком Клариных пальцев. «Но это вопрос времени. Нужно просто не путаться у них под ногами». И вдруг опомнился, устыдился. «Может ли благородный муж рассуждать таким циничным образом, особенно если он муж? А что это мы с тобой все шепчемся?»
— сердито сказал Эраст Петрович, толкнул дверь и, стуча каблуками, вошел в съемочный павильон.
«О, Боже!»
Увидев неизвестно откуда взявшегося супруга, который направлялся к ней решительной походкой, Клара вскочила, прижала ладони к пылающим щекам. Поднялся и Леонард. Его тонкое нервное лицо исказилось от ярости.
«Что такое? Кто посмел?»
«Это мой муж», — пролепетала Клара и попыталась улыбнуться. «Эраст, милый, я, конечно, писала, что безумно скучаю, но зачем же было...» «Я привез ваши наряды», — прервал ее Фондорин. «Сундук уже в номере». Режиссер смертельно побледнел. Прекрасные черные глаза гения расширились от ужаса и будто остекленели. Эраст Петрович почувствовал себя медузой-горгоной, как можно приязнее улыбнулся режиссеру, представился. Тот подал вялую слабую руку. Лицо стало трагическим. Казалось, господин Арт сейчас разрыдается. «Я остановился в другом отеле, чтобы не мешать вашей работе», — спокойно продолжил Фондорин, обращаясь к жене. «У меня в Баку дела, я буду очень сильно занят. Возможно, мы больше не увидимся, но я непременно хотел показаться и пожелать удачных съемок». Режиссер ожил на глазах. Белое лицо пошло розовыми пятнами. Зато Клара, кажется, была озадачена и смотрела на супруга вопрошающе. Испугавшись, что переборщил, Эраст Петрович быстро прибавил. «Конечно, если у меня выдастся свободное время и совпадет с перерывом в вашей работе, мы непременно соединимся, чтобы...» Здесь он запнулся, не придумав, для чего им с Кларой так уж нужно соединяться. На помощь пришел Леонард, который уже оправился от потрясения.
«Дорогой, несравненный Эраст Петрович, Клара рассказывала мне о ваших занятиях. Я знаю, что вы бываете обременены заботами государственной колоссальной важности. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы перестроить график съемок максимально удобным для вас образом».
«Так я тебе и поверил», — подумал Фондорин и улыбнулся молодому человеку еще дружелюбнее.
«Завтра мой дядя устраивает у себя на даче прием в честь Клары, то есть в честь госпожи Лунной. Это будет событие всебакинского значения!»
Леон произнес «всебакинского» очень торжественно, как обычно говорят «всемирного».
«Вы приехали очень вовремя!»
«Сожалею, но не смогу присутствовать. Дела!» — развел руками Эраст Петрович.
«Я очень прошу вас быть там, ради меня», —
Клара нежно улыбнулась ему.
«Согласитесь, это странно.
Все будут знать, что приехал мой муж, а на празднике в мою честь он отсутствует. Что подумают?» Взгляд и тембр голоса были точно такими же, как в самом начале совместной жизни. Тогда Фондорин сразу таял и был готов исполнять любые ее желания. Но с тех пор слишком многое изменилось. Ничего, кроме раздражения, эта медовая нежность у него не вызвала. «Как же мне надоел этот театр Клары Гасуль! В следующий раз, честное слово, полюблю женщину, в которой нет вообще никакого притворства. Женщину, которая что чувствует, то и говорит». Давать такие обещания было легко. Фондорин был абсолютно уверен, что время любви для него закончилось. И слава богу. Причина, по которой жена упрашивала его присутствовать на рауте, была понятна. Клара любит только те скандалы, мизансцену которых разработала сама. Здесь же могла возникнуть ситуация, в которой главным поводом для сенсации станет не сама Этуаль, а загадочное отсутствие ее мужа. «Увы», — сказал Фондорин с жестокосердным удовольствием, — «никак не получится. Прошу простить». В глазах Клары вновь мелькнуло беспокойство. Так бывало, если что-то ускользало от ее понимания. «У вас съемка. Группа ждет». Эраст Петрович слегка поклонился режиссеру. «Не смею мешать вашему возвышенному труду».
«Да-да, пора».
Леон громко захлопал в ладоши.
«Дамы и господа, все сюда, работаем, работаем».
Он повернулся к продюктеру.
«Месье Симон, вы помните, что у нас сегодня еще уличный экшен? Нападение ассасинов?»
«Конечно. Там потребуются краски заката. Улица перегорожена, рабочие готовятся. К 9 все будет sans reproche».
«Негры приехали?»
Жду с сегодняшним пароходом. С этой проклятой забастовкой многие рейсы отменены, но была телеграмма из Астрахани, отплыли будут».
«Забастовка, забастовка! Невозможно работать!»
— топнул ногой режиссер.
«Что за сераль без мавров? Неужто съемка опять сорвется? Любая другая группа уже разорилась бы за этих простоев».
«С вашим дядюшкой нам это не грозит», — сладко молвил Симон.
В дверь заглянул Масса, которому, видно, наскучило торчать в вестибюле.
«Вот, хоть киргиза доставили», — обрадовался Леон. «Почему не переодет? Сделайте его монгольским евнухом. Переснимем сцену в гареме».
Масса заинтересованно спросил у Фандорина по-японски.
«Что такое ебнух?»
Было видно, что сняться в кино он совсем не против. Ирас Петрович перевел. «Канган».
«Нет, ебнух не согласен. Другая роль есть?»
«Может быть, вашей милости угодно сыграть калифа багдадского?»
Саркастически осведомился Арт и протянул свою украшенную разноцветными стекляшками челму Масе.
«Что такое карифу, господин?»
«Арабский сёгун». Японец остался доволен.
«Хорошо, карифу можно».
И стал пристраивать челму себе на голову.
«Черт знает что!»
Режиссер беспомощно оглянулся на ассистентов и актеров, толпой входивших в павильон.
«У меня нервы на пределе, а мне подсовывают полоумного киргиза! Отберите у него мой тюрбан!»
«Масса, милый, как я вам рада!»
— сказала, приблизившись, Клара. Лицо японца будто окаменело. Он церемонно поклонился.
«Курара-сан!»
Актриса горестно вздохнула. Она знала, что давно утратила власть над слугой своего супруга, но время от времени предпринимала попытки растопить лед. Увы, неудачные. Наклонившись, что-то вполголоса объяснила Леону. Тот смутился.
«Ах, простите, сударь, я принял вас. Мне должны были доставить настоящих киргизов из Красноводска, чтобы... Впрочем, неважно». Он откашлялся.
«Я слышал о ваших театральных успехах. Клара, то есть госпожа Лунная, рассказывала. Но кино совсем другое. Эпизод предлагать такому таланту я не осмелюсь, а большую роль, видите ли, теперь мода на крупные планы, особенно в профиль. Если анфас у вас очень интересное лицо, то профиля у вас маловато».
Оскорбленный до глубины души Масса отвернулся и сказал Фандорину:
«Зато у него слишком много профиля. Нос, как у Капы».
А Эраста Петровича утягивала в сторону супруга.
«Мой дорогой, предорогой, как же я рада вас видеть!» Тихо и проникновенно говорила она, робко улыбаясь. «Приходите вечером. Мы сядем и будем говорить, говорить. За окном будет ночь, будет дуть ветер, а мы будем вдвоем и наговоримся от души. Меня мучает, что мы так отдалились друг от друга. Все не так, все глупо, глупо. Я знаю, я слишком актриса, и жена из меня скверная, никуда не годная. Но поверьте, вы дороги мне, и прошлое, когда мы были счастливы, для меня не пустой звук. Право, приходите, я буду ждать». Пьеса «Чайка».
Диалог Заречный и Тригорина из четвертого акта. А на самом деле ей просто что-то от меня нужно. Войдет в роль жены, встречающей мужа после долгой разлуки, заиграется и закончит это известно чем. Нет, только не все сначала. Не смогу. Занят. У меня вечером встреча в городоначальстве.
«Ой, я не хочу нарушать ваших планов. Мы встретимся там, где вам удобно».
Клара в секунду переключилась на роль безропотной жертвы.
«Откуда это?» «Кажется, из последней жертвы Островского.
Вечером у нас с 9 съемка в старом городе. Это совсем близко от градоначальства.
Умоляю вас, всего несколько минут.
Такая кроткая, молящая о сущей малости. Ну, если на улице и всего несколько минут, это еще ладно».
«Хорошо, приду».
«Яков Залманович, золотой мой, сделайте милость, запишите моему мужу адрес сегодняшней вечерней локации», — громко обратилась Клара к ассистенту.
И Фандорин, на которого еще минуту назад никто не смотрел, вдруг оказался в центре всеобщего внимания. Мамилюки и арапы, наложницы и прислужницы, киносъемщики и электрики с любопытством уставились на мужа Клары Лунной. Кто-то довольно громко прогудел.
«Ого! Как выдавили!» те же и грозный муж. В ответ послышалось хихиканье.
Назад в национале Распетрович шел огромными шагами. Подвернувшийся под ноги пустую бутылку с размаху отшвырнул ударом трости. Одно дело мечтать об избавлении от постылой жены, и совсем другое, когда тебя считают рогоносцем. Однако второе логически проистекало из первого. С этим надо было как-то примириться.
«Ренсю!»
— рявкнул Фондорин, едва поспевавшему за ним слуге.
«Какое ренсю, господин?»
«Бег по потолку».
«Хе!»
— удивился Масса.
«Все так серьезно?»